убит оппозиционный ингушский политик Макшари Паушев.
Он пошел против системы, и система его просто уничтожила. Искать убийц будут, но никого не найдут однозначно, потому что так разработан сценарий.
Виктор Ющенко стал кандидатом на пост президента Украины.
Многие не ожидали, и даже, по-моему, и сторонники Виктора Ющенко не ожидали, что будет такая массовка и такая картинка.
Ангольскому бизнесмену Аркадию Гайдамаку вынесен заочный приговор.
Эти люди оперировали бюджетными деньгами, так или иначе прокручивали их через свои офшоры, получали сверхдоходы и лишь мизерную часть возвращали назад в бюджет.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередачи и блогов, новости шоу-бизнеса, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Начнем с того, что происходит в центре Москвы. Наш корреспондент Мумин Шакиров вернулся с Триумфальной площади, где милиция разгоняет оппозиционный митинг, несанкционированный властями. Мумин, добрый вечер. Агентство передает сообщение о задержании известных оппозиционеров, в частности Эдуарда Лимонова. Что вы видели?
Добрый день. Действительно, Эдуард Лимонов задержан, но сначала все по порядку. Где-то около шести несколько человек зажгли фаер и начали разбрасывать листовки и выкрикивать «Свобода! Свобода Конституции!». И, естественно, тут же их окружили вначале корреспонденты. Корреспондентов было десятка три, четыре, может быть, даже больше, но милиции, естественно, было больше, и эти люди, которые выкрикивали лозунги, их быстро схватили и начали растаскивать по машинам. Где-то в 6:03 появилась Людмила Алексеева. Я хочу, чтобы наши слушатели послушали вот то дыхание площади.
Уважайте Конституцию Российской Федерации, призываем мы всех граждан. Так, друзья, нам уважайте 31-й статью, ну дайте нам туда пройти.
Людмилу Алексееву вели подруги, известные правозащитники Валерий Борщев и Александр Рыклин. И удивительное, что ее с улыбкой встретил полковник, и Людмилу Алексееву окружили корреспонденты. Естественно, милиция сделала все, чтобы ее завести на территорию площади, потому что территория площади была оцеплена военными, металлические ограды, и там была полевая кухня, каша, чай, и люди в военной форме исполняли патриотические песни. Ее отсекли, и она уже давала интервью, находясь за оградой, если так можно сказать. И в 6:10 появился неожиданно Эдуард Лимонов.
Как вам удалось сюда прорваться?
Куда это прорваться? Я никуда не прорывался. Я иду по своей земле, и никакого прорыва мне не надо.
А за что вы его берете, а?
Не знаю, за что.
Это все, что успел сказать Лимонов на площади. Его тут же схватили за руки и ввели на территорию этой площади за ограду. Но крепкие ребята, лимоновцы, держали, не подпускали милиционеров. Но потом их быстро растолкали и выхватили Лимонова, и его увели. Я побеседовал уже там спустя минут 20 с известным правозащитником Львом Пономаревым и спросил его, как вообще он оценивает эту ситуацию.
На ваш взгляд, удалась сегодняшняя акция?
Ну, мне кажется, что некоторый шаг вперед был сделан. Это личное достижение Людмилы Михайловны Алексеевой. Во всяком случае, вот до сих пор еще задержали только Лимонова. Не удалось, как говорится, добиться того, чтобы Лимонова не задержали. Поэтому Лимонова задержали. Но вот так, чтобы задерживали людей, просто вот так выхватывали из толпы, я не видел. Может быть, подводите итог еще раз. До конца. Задержали Лимонова и его охрану, это я видел. Задержали ли других активистов, я не знаю. Но не видел, чтобы кого-то задержали. Поэтому некоторый шаг есть. Я бы сказал, небольшой, маленький шаг вперед сделал. Потому что Алексеева не задержали, она здесь была. Правда, ее охраняли, милиция, там все остальное. Но все-таки, как видите, народу много. Они пришли все-таки поддержать. Они стоят, и их никто не задерживает. Это хорошо.
Спасибо вам большое.
В итоге задержали, на мой взгляд, десятки человек, хотя, конечно, мы уже не видели после того, как людей вывели с пятачка около метро, то там уже стояли машины, и мы потеряли из виду задержанных. Я хотел бы еще сказать несколько слов о тактике, которую предприняла сегодня оппозиция, потому что стояли люди, а потом вдруг кто-то выхватывал плакат, поднимал над головой и выкрикивал лозунги «Свобода», «Свобода Конституции», успевал где-то 5-10, может быть, 15 секунд что-то говорить, его тут же схватывали. Была милиция, уводила в сторону. В общем, толкучка была очень большая. Ну, надо сказать, что милиция, если это так можно сказать, работала аккуратно, и практически все те, кто подавал голос, были уведены. И в конце концов увели Льва Пономарёва, который давал в этот момент интервью, где-то в 6:46-6:45. Он тоже, его тоже проводили за ограду, то есть так, ближе к памятнику Маяковскому, и потом уже увели.
Спасибо, Мумин. О разогнанном митинге на Триумфальной площади в Москве рассказывал Мумин Шакиров. А мы вернемся к главным событиям недели. 25 октября в Кабардино-Балкарии был убит бизнесмен Макшари Паушев, владелец оппозиционного сайта «Ингушетия». Он находился в непримиримой оппозиции к президенту Ингушетии Зязикову, и в значительной степени благодаря его усилиям в прошлом году Зязиков был смещен. Когда на пост президента был назначен Юнусбек Евкуров, Паушев объявил о том, что он лоялен новому руководству, и с президентом его связывали добрые отношения. Однако он не скрывал недовольства тем, что на ключевых постах в республике остаются люди из прежнего руководства, причастные к убийству его соратника, редактора сайта «Ингушетия» Магомеда Евлоева, вспоминает правозащитник Валерий Борщев.
Макшари Паушева я знал хорошо. Мы с Людмилой Михайловной и Алексеевой, когда приезжали в Ингушетию, всегда с ним встречались. Это действительно лидер, это человек, который объединял вокруг себя здравые силы. Он нес положительный заряд, нес объединяющий заряд, и не случайно он поддержал Евкурова. Были, разумеется, дискуссии, но в целом, принципиально, он Евкурова поддержал, и он был сторонник его действий по борьбе с коррупцией. А вот что касается убийства, Макшарип мне рассказывал, он мне давно говорил, что к нему приходили боевики, когда еще Зязиков был президент, и говорили, если ты тронешь Зязикова, если ты хочешь его убить, они почему-то думали, что он хочет его убить, то тебе не жить. Он говорит, я его не собираюсь убивать. Пусть он живет, и просто с ним серьезные политические разногласия. И они тогда ушли. То есть такое предостережение он получил давно еще.
Бывший главный редактор сайта «Ингушетия» Роза Мальсагова не сомневается в том, что убийц Макшари Паушева не найдут.
Это было спрогнозировано давно, и он знал, что идет слежка за ним. То есть попытки его несколько раз взять, арестовывать. При всем том заявлении, что он заявил, что он ушел от политики, ушел от дел, он был достаточно весомой фигурой, авторитетной. И вокруг него была концентрация, конечно, людей, и к его мнению прислушивались, и оно значило. Он пошел против системы, и система его просто уничтожила. Сейчас что можно предполагать? Что сейчас мальчики и сыновья начнут искать убийц, их тоже запишут в боевики. И, как принято, уже пошли такие семейные отстрелы. Вот, начнется охота на них. Искать убийц будут, но никого не найдут однозначно. Потому что так разработан сценарий, так должно было быть и так будет. И все эти фарсы вокруг судебных процессов Евлоева яркое тому подтверждение, когда знают, кто убил, когда знают, почему убил, когда знают, где убийца, и никто его не собирается наказывать. В лучшем случае он отделается каким-нибудь условным сроком и потом получит должность.
На этой неделе адвокат Рамзана Кадырова сообщил о возбуждении уголовного дела о клевете против председателя Совета правозащитного центра «Мемориала» Олега Орлова по заявлению президента Чечни. Олег Орлов говорил о том, что Кадыров несет ответственность за убийство правозащитницы Натальи Истемировой. 6 октября суд принял решение о том, что «Мемориал» должен обнародовать опровержение слов Орлова и выплатить Кадырову компенсацию. Вот как прокомментировал Олег Орлов известие о возбуждении уголовного дела.
Моя первая реакция, честно сказать, удивление. Мне казалось, что российские правоохранительные органы пошли по правовому пути и отказали в возбуждении уголовного дела, поскольку это единственное правильное и верное с точки зрения права решение. Но вот оказывается, что, по всей видимости, принято решение не на основе норм права, а, к сожалению, на основе каких-то других обстоятельств. Видимо, политическое по сути дела, решение по настоянию политических каких-то фигур. Что ж, это дело, на мой взгляд, и на взгляд всех юристов, с которыми я говорил, и моего адвоката Генри Марковича Резника, не имеет с правовой точки зрения никаких перспектив. Но мы же знаем, что в России, к сожалению, принимаются решения, а сейчас не обязательно на основе нормы права.
Адвокат Рамзана Кадырова Андрей Красненков заявил также, что готовит масштабный гражданский иск о защите чести и достоинства к «Новой газете» за публикации, связанные с деятельностью чеченского президента. В первую очередь речь идет о статье «Расстрел в Вене» об убийстве бывшего охранника Рамзана Кадырова Умара Исраилова, который заявлял, что может доказать причастность своего бывшего шефа к ряду убийств в Чечне. Суду предстоит также рассмотреть несколько публикаций «Новой газеты» о расследовании убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В них утверждалось, что убийство имеет чеченский след. Во вторник на этой неделе брат убитого адвоката объявил, что знает имена убийц, и к Чечне эти люди отношения не имеют. Вот что сказал Михаил Маркелов в интервью «Радио Свобода».
Я параллельно проводил действительно свое собственное расследование. В этом мне помогали как журналисты, так и люди, которые со мной работали в 4-м созыве в Государственной Думе. То есть мои связи мне помогли. Расследование, нельзя говорить, что оно было независимое, потому что в любом случае я тесно сотрудничал со следствием, и на сегодняшний день те выводы, которые сделаны, полностью совпадают с мнением тех людей, которые проводят расследование убийства моего брата. Я хочу сказать о том, что мне доподлинно известно, действительно, это факт о том, кто убил моего брата. Я знаю имена, фамилии этих людей, это круг лиц, это не только один человек в этом принимал участие. Мне известно их местонахождение, и все эти данные, обобщенные в виде файла, хранятся в ячейке одного из западных банков для того, чтобы ограничить, а точнее нейтрализовать доступ к этой информации заинтересованных лиц. Заинтересованных лиц в данном случае, конечно же, не следствие, потому что следствие, все эти материалы есть. Эти люди имеют прямое отношение к ряду неформальных организаций, которые распространяют свою деятельность как на территории России, так и на Западе. И я уверен в том, что этим людям сейчас уже не удастся уйти от возмездия. В ближайшем будущем следствие подойдет к концу.
Правозащитников друзей Станислава Маркелова заявление его брата удивило, говорит глава движения «За права человека» Лев Пономарев.
Когда был убит Стас, я разговаривал с братом Маркелова и сказал, что мы готовы найти адвоката, который бы представлял интересы семьи. Он сказал, не нужен никаких адвокатов, тем более от правозащитников. И он сказал, что я буду сам расследовать, и поэтому мы были лишены возможности хоть как-то следить за тем, как идет расследование. Но мы, я имею в виду друзья, правозащитники, и поэтому, конечно, его сообщение, оно неожиданно, оно какое-то невнятное, непонятное очень. И тем более оно противоречит той информации, которая была напечатана в «Новой газете», что расследование идет, медленно очень идет. Такое впечатление, что он заручил это именно как ответ на ту информацию, которая была в «Новой газете». С одной стороны, конечно же, брат не мог сделать какое-то заявление, которое бы помешало следствию. Это же его брат. Но, с другой стороны, это явная утечка из следствия, если это соответствует хоть как-то действительно. Любая утечка из следствия должна, видимо, санкционироваться, я надеюсь. По крайней мере, мы из детективных произведений знаем, что иногда сознательно делают утечку, чтобы растормошить киллеров, там, может быть, чтобы они снялись с места. Там жестко заявили, что в ближайшее время начнутся аресты. Может быть, это делается специально, чтобы спугнуть людей, чтобы они себя проявили. Может быть.
Говорил глава движения «За права человека» Лев Пономарев. Вы слушаете программу «Итоги недели» «Радио Свобода». Еще одно событие, связанное с именем Рамзана Кадырова. Президент Чечни прочитал интервью Ахмеда Закаева журналу «Коммерсант. Власть», обиделся на критику чеченских властей и объявил о прекращении контактов с Закаевым, назвав его хамелеоном и болтуном. Вот что сказал Ахмед Закаев в интервью лондонскому корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Голицыной.
Я думаю, что все-таки Кадыров и в первый раз, и второй раз, и сегодня, когда он делает уже совершенно противоположное заявление первому, выступает в роли кремлевского глашатого. Да, первый раз, когда они хотели как бы официально начать какой-то диалог с нами, и в частности со мной, это озвучил Рамзан Кадыров. И те вопросы, которые мы обсуждали во время наших переговоров и консультаций с мистером Абдурахмановым, мы конкретно обозначили несколько пунктов и несколько вопросов. Я думаю, что решение этих вопросов, безусловно, напрямую зависело от политической воли российского руководства. И, видимо, эти вопросы как бы не нашли должного понимания. И сегодня, чтобы как бы отказаться от начатых нами консультаций, нужно было, чтобы снова Рамзан сделал уже совершенно противоположное заявление.
Господин Закаев, Кадыров гарантировал вам безопасность, а вот российские власти утверждали, что нет никаких оснований пересматривать обвинения против вас в вооруженном мятеже.
Дело в том, что как бы что ни говорил Кадыров, он не может гарантировать безопасность ни мне и кому бы то ни было. У него нет таких полномочий. Но как он может мне гарантировать безопасность или решить вопросы Генеральной прокуратуры, связанные с теми и с претензиями ко мне, когда на сегодняшний день абсолютно точно из 18 начальников РОВД, которые работают на территории Чеченской Республики, 14 из них находятся в федеральном розыске. И когда мы с Абдурманом говорили об этой ситуации, он говорит, ну что ты за это переживаешь? Мы все находимся именно в таком положении. То есть там до сих пор просто не решили окончательно, как они будут поступать с теми, кто все-таки принимал активное участие в вооруженном сопротивлении.
А были ли у вас телефонные контакты с Кадыровым? И если были, то не могли бы вы рассказать, о чем вы с ним говорили?
У нас было раза два телефонных контакта, абсолютно не касающиеся каких-либо политических. Чисто такие, ну, позвонил, салам алейкум, ва алейкум салам, пошутил, передал трубку там Баяли, который в то время уже находился дома, который вернулся из Австрии. Он мне рассказал о тех положительных моментах, которые имеют место в республике, и все. Вот, собственно говоря, по телефону мы никогда ни разу не обсуждали какие-либо вопросы, касающиеся ситуации в Чечне или же относительно моей судьбы.
На вопросы Натальи Голицыной отвечал Ахмед Закаев. Радио «Свобода», итоги недели. На Украине Центр избирком продолжает регистрацию кандидатов в президенты. Предвыборная борьба омрачена известием об эпидемии свиного гриппа. По решению правительства на 3 недели в государстве отменены все массовые мероприятия. Репортаж корреспондента «Свободы» Владимира Ивахненко.
Претендуя на широкую политическую и общественную поддержку, президент Виктор Ющенко решил баллотироваться на высший государственный пост не от имени своей партии «Наша Украина», а как самовыдвиженец. Выступая на 2000-м митинге перед своими сторонниками у здания Центризбиркома, куда он принес в минувший вторник документы для регистрации кандидатом в президенты, Ющенко заявил, что будет бороться за второй срок, поскольку опасается сворачивания демократии на Украине. Слово директору Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву.
Многие не ожидали, и даже, по-моему, и сторонника Виктора Ющенко не ожидали, что будет такая массовка и такая картинка возле ЦВК, и такой митинг. После того, как выдвижение в экспоцентре на съезде Януковича прошло круто в стиле американских предвыборных конгрессов, и после того, как Юлия Тимошенко продемонстрировала триумф политтехнологий на Майдане, выдвижение Ющенко оказалось на этом фоне достойным, скромным, но шляхетным. А это может как-то все-таки сдвинуть какие-то струны сознания нынешнего избирателя, который пойдет голосовать без вдохновения, как это было в 2004 году.
С каждым новым днем кампании президент и премьер-министр становятся не просто противниками, а злейшими врагами. Ющенко, которому предрекают 5-е место в предвыборном марафоне, фактически играет в пользу Виктора Януковича. Поддержит ли он лидера оппозиции перед вторым туром, говорит руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фисенко.
Он может подыграть по линии местных администраций, по линии остатков своего влияния на Конституционный суд или на Центризбирком. Ющенко может подыграть Януковичу, этого я не исключаю. Но призвать своих избирателей проголосовать за Януковича, если он это сделает, то все, забудьте о Ющенко как о политике.
В четверг Ющенко стал 9-м зарегистрированным Центризбиркомом кандидатом в президенты. Днем ранее удостоверение кандидата получил и Виктор Янукович. Свою цель участия в выборах выборах лидер партии регионов сформулировал так.
Прежде всего, моя главная цель – победить в Украине бедность. Построить сильное государство. Для этого есть программа конкретная «Украина для людей». И есть команда, которая способна эту программу выполнить.
В центре внимания прессы на этой неделе оказались документы, переданные в Центр избирком лидерам регионалов. Как отмечает интернет-издание «Украинская правда», чтобы избежать грамматических ошибок в автобиографии, как это было перед прошлыми выборами, кандидат предоставил ее в напечатанном виде. В ней нет упоминаний о двух судимостях Януковича в молодости, но указывается получение двух высших образований. Оппоненты фаворита предвыборной гонки уже ставят под сомнение достоверность последнего диплома магистра международного права, полученного Януковичем 8 лет назад в Украинской академии внешней торговли. В субботу в Центр избиркоме удостоверение кандидатов в президенты под номером 11 вручили Юлии Тимошенко. Все последние опросы общественного мнения показывают, что лидер оппозиции опережает главу правительства примерно на 10-12%. По данным большинства исследований, выигрывает Янукович и второй тур выборов. Тем не менее, в политических и экспертных кругах растет уверенность в победе Тимошенко, продолжает Вадим Карасев.
Все прекрасно понимают, что Юлия Тимошенко может хорошо финишировать. Если она решит задачу гарантированного попадания во второй тур, никакие социологические замеры с убедительной победой Януковича, ему победу в конкуренции с Юлией Тимошенко не гарантируют.
Возможный успех премьера многие объясняют ее более яркой и энергичной кампанией.
Даже события последних дней, я имею в виду вот всю эту горячку, связанную с эпидемией вирусной инфекции. Даже здесь Тимошенко уже выступает в роли такого главной силы, которая борется с этой напастью, а все остальные скорее подыгрывают.
Констатирует Владимир Фисенко. Прозвучавшее в пятницу заявление правительства о начале эпидемии на Украине гриппа H1N1 спутало карты кандидатам в президенты. Они вынуждены приостановить предвыборные туры. Юлия Тимошенко накануне посетила Тернополь, где зарегистрировано наибольшее число больных гриппом. Эпидемия началась здесь еще 2 недели назад, а в минувшую субботу, в том числе из западных областей, в украинскую столицу были привезены автобусами десятки тысяч людей для участия на Майдане в церемонии выдвижения Тимошенко кандидатом в президенты. Теперь в адрес премьера, которая объявила войну калифорнийскому гриппу, звучат обвинения в ее причастности к распространению опасного вируса. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Далее в программе «Итоги недели Радио Свобода» сразу после сводки новостей расскажем о том, за что французский суд приговорил Аркадия Гайдамака к 6 годам лишения свободы.
Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Война или мир? Вражда или партнерство?
Ежедневная программа «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» на русском языке.
Факты, экспертные оценки, панорама мнений.
Честный взгляд на события в Кавказском регионе.
Со 2 ноября на частоте 9525 и 9780.
С 9 до 10 вечера по московскому времени и на час раньше по тбилисскому.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. В Москве на Триумфальной площади милиция пресекла оппозиционную акцию в защиту свободы собраний. Задержано несколько десятков человек, в том числе один из лидеров коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов, активистка оппозиции Марина Литвинович, лидер движения «Оборона» Олег Козловский. В Петербурге сегодня прошел марш против ненависти под лозунгом «За Россию без расизма». Акция состоялась в день рождения ученого Николая Гиренко, убитого в 2004 году за экспертную деятельность на процессах против неонацистов. В Москве милиция провела обыск в штаб-квартире оппозиционного движения «Левый фронт». Как сообщил «Радио Свобода», координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, 6 человек были избиты и задержаны по обвинению в неповиновении милиции. На Украине из-за эпидемии гриппа H1N1 приостановлен призыв в армию. Поступают противоречивые данные о числе жертв этого заболевания на Украине. Минздрав страны заявил о 13 официально подтвержденных случаях заражения новым гриппом и 1 погибшем. Остальные, более 80 тысяч человек, по данным этого ведомства, больны острыми респираторно-вирусными инфекциями. В Берлине сегодня начались торжества, посвященные 20-летию падения Берлинской стены. В столицу Германии прибыли бывшие лидеры Советского Союза, США и ФРГ – Михаил Горбачев, Джордж Буш-старший и Гельмут Коль. Власти Афганистана арестовали 6 подозреваемых в причастности к нападению на гостиницу ООН в Кабуле. Тогда жертвами взрыва стали 5 сотрудников ООН. Это были краткие новости на волнах свободы.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В Париже завершился судебный процесс по так называемому «Ангола-гейту» – делу о поставках оружия в Анголу в обход международных санкций. В обвинительном заключении имена 42 человек, в том числе бизнесмена Аркадия Гайдамака. Он заочно приговорен к 6 лишения свободы. По сообщениям прессы, Гайдамак, бывший владелец газеты «Московские новости», скрывается от французского правосудия в России. Об Аркадии Гайдамаке и его причастности к Ангола-гейту рассказывает Людмила Терень.
Аркадий Александрович Гайдамак родился в 1952 году. По разным данным, то ли в украинском Бердичеве, то ли в Москве. Жил на Украине. В 1972-м уехал в Израиль. В 1973-м, по окончании службы в армии Израиля, переехал во Францию, где в 1976 году создал переводческое бюро. После распада СССР бизнесмен осуществлял инвестиции в различные проекты на постсоветской территории, как указывается в его официальной биографии. В 2000 году во Франции против Гайдамака было выдвинуто обвинение в незаконной продаже оружия Анголе, в связи с чем бизнесмен переехал в Израиль. В Израиле Гайдамак купил иерусалимский футбольный клуб «Бейтар» и баскетбольную команду «Хапоэль». В России Гайдамак некоторое время интересовался птицеводством, купив несколько птицефабрик в Подмосковье и Башкирии. Пытался торговать яйцами. В 2006 году он приобрел издательский дом «Московские новости» и успешно перепрофилировал одну из первых независимых газет России в проправительственное издание. А позже и вообще прекратил выпуск «Московских новостей», отдав бренд агентству РИА Новости. Помимо газеты «Московские новости» и англоязычной «Moscow News», в медиахолдинг «Гайдамака. Объединенные медиа» входила газета «Бизнес», радиостанции «Бизнес-ФМ» и некоторые другие издания. Они, впрочем, сегодня тоже проданы владельцу Новолипецкого комбината Владимиру Лисину. Франция, в отличие от России, не захотела воспользоваться услугами Гайдамака в качестве медиамагната. Он пытался купить газету «Франсуар», но в апреле 2006 года французский суд не позволил продать газету израильскому предпринимателю. Судебный процесс по делу о продаже оружия ангольскому правительству длился более года. В обвинительном заключении фигурируют имена 42 человек, включая известных французских чиновников и политиков. Например, сын бывшего президента Франции Франсуа Миттерана. По данным следствия, обвиняемые в период с 1993 по 1998 год в обход санкций ООН активно снабжали оружием Анголу, где в то время шла гражданская война. Общая сумма поставок оценивается в 790 миллионов долларов. Гайдамаку и Фалькону вменяют вину продажу 420 танков, 150 тысяч артиллерийских снарядов, 12 вертолетов и 6 боевых кораблей. Как отмечала «Франс-Пресс», предприниматели не отрицали, что организовывали поставки вооружения, опровергая лишь факт продажи противопехотных мин. «Франс-Пресс» сообщает, что, по словам подсудимых, посредником при сделках выступала некая словацкая фирма. Однако обвинение считает, что это предприятие было подставным, тогда как торговлей занималась парижская компания «Фалькона». О предпринимателе Аркадии Гайдамаке мы говорим с финансовым аналитиком Андреем Сотником. Андрей Владимирович, насколько я понимаю, торговал Аркадий Гайдамак в том числе и оружием советского производства, еще советского. Не странно ли, что французский суд признал в нем уголовного преступника, а у России к нему никаких претензий нет?
Странно, это очень мягко сказано. Аркадий Гайдамак ведь не только незаконно торговал оружием сомнительными методами. Он с еще большим для себя успехом урегулировал ангольский долг Советскому Союзу. В результате чего российский бюджет получил 160 миллионов долларов вместо 7 миллиардов.
Как ему удалось добиться таких фантастических успехов? И вообще странно, почему российские власти доверили урегулирование долга именно этому человеку?
Надо сказать, что все схемы, которые он и его сотоварищи использовали в своем бизнесе, выстраивались по одному подобию. Эти люди оперировали бюджетными деньгами, так или иначе прокручивали их через свои офшоры, получали сверхдоходы и лишь мизерную часть возвращали назад в бюджет.
Почему же тогда никаких дел против Гайдамака в России не возбуждалось?
Ну, я не следователь, так что вопрос не ко мне. Хочу только обратить ваше внимание на одну деталь, которая говорит о многом. Во время судебного процесса выяснилось, что посредниками, возможно, подставными в этой самой незаконной торговле оружием были некая словацкая и французская фирмы. Но стоит заглянуть в их историю, и сразу обнаруживается, что среди их акционеров в разное время было немалое число российских госкомпаний, от спецвнештехники до аффилированного к «Газпрому» Сибора. Так что если в процессе развития дела Гайдамака мы услышим зарубежные претензии к ряду российских окологосударственных бизнес-структур, удивляться не следует.
Вы упомянули, что Аркадий Гайдамак успешно прокручивал бюджетные деньги. Есть ли этому какие-то подтверждения?
Самое знаменитое – так называемое урегулирование ангольского долга. Это вообще детективная история. Установлено, что к 1998 году Россию уговорили снизить общую сумму задолженности с 7 миллиардов долларов до 1,5 миллиардов, причем со срочкой погашения на четверть века, на 25 лет. Дальше еще интереснее. В декабре того же года вышло решение российского правительства. Уменьшенный долг передавался офшорной фирме. Естественно, подконтрольный Гайдамаку, Фалькону и некоторым иным русским. Не буду подробно описывать все подробности финансовой схемы. Скажу лишь, что живьем российский бюджет из 1,5 миллиардов долга получил только 160 миллионов.
Подождите минутку. 160 миллионов из 1,5 миллиардов? Вы не ошиблись в цифрах?
Абсолютно точно. Из 1,5 миллиардов долга получило только 160 миллионов Минфин живыми деньгами. Остальная часть долга была урегулирована очень своеобразным образом. Ее большая часть с помощью печально известных ЗКО. Другая часть путем прямых выплат на счета коррумпированных чиновников, причастных к сделкам. В частности, несколько десятков миллионов долларов осели на личном счете Гайдамака в печально известном сегодня швейцарском банке UBS.
Андрей Владимирович, вы упомянули ГКО. Как именно они использовались в этой схеме?
Ну, они использовались в виде зачетов. Российский бюджет зачел ГКО в счет ангольского долга в соотношении 1:1. То есть доллар в ГКО менялся на доллар в ангольских обязательствах. Как бы не заметив, что в этот момент доходность русских бумаг составляла 600-1000%. Возможно, в ходе дальнейших судебных процессов зарубежных против Гайдамака мы и узнаем имена российских высокопоставленных счастливчиков, которым достались за бесплатно эти ГКО, выкупленные за счет ангольского долга и приносящие им гарантированный доход в 600-1000% годовых.
Приносивших, вы хотите сказать?
Приносивших, да, когда рухнули ГКО, но это было года 2-3 счастья. Все эти операции, как установили швейцарские правоохранительные органы, общей суммой 775 миллионов долларов, проводились через счет одного из офшоров Гайдамака компании в том же швейцарском UBS. В ходе расследования выяснилось, что многомиллионные взятки получил целый ряд ангольских высокопоставленных чиновников. Кстати, узнавшие обо всем этом швейцарцы немедленно арестовали часть заработанных разными соучастниками этих махинаций средств, а также заблокировали счета всех посредников в этой сделке. Я ответил на ваш вопрос, почему российские власти доверили ангольский долг именно Гайдамаку.
То есть вы предполагаете, что он умел с кем надо поделиться?
Других версий, мне кажется, не возникает. Так что если мы в ближайшее время услышим о претензиях иных зарубежных судов, рассматривающих дело Гайдамака к важным российским чиновникам и политикам, являться не следует. Практика двух последних лет показывает, что наиболее эффективно борьба с российской коррупцией идет исключительно в зарубежных судах, без какого-либо участия российских властей.
На вопросы Людмилы Телень отвечал финансовый аналитик Андрей Сотник. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В пятницу в России отмечался День памяти жертв политических репрессий. Президент Медведев посвятил этой дате очередное видеопослание. «До сих пор можно слышать, — сказал Медведев, — что многомиллионные жертвы были оправданы некими высшими государственными целями, однако никакое развитие страны не может достигаться ценой человеческого горя и потерь». О том, как сегодня в России вспоминают сталинскую эпоху, в беседе с моим коллегой Андреем Шаром размышляет политолог Марк Урнов.
Есть есть безусловная опасность в нашем нынешнем состоянии, потому что достаточно много представителей политической элиты и достаточно заметная часть интеллектуальной элиты занимается сейчас реабилитацией на тех или иных основаниях Сталина. Он не то чтобы совсем не играет никакой роли в нашей жизни. Вокруг него действительно много всего происходит. И я бы всячески акцентировал внимание на вот эту вот опасность морального оправдания кровавого уголовника, возглавлявшего наше государство и всех, кто с ним был связан.
Марк, а почему именно сейчас это происходит?
Как только режим политический начал становиться авторитарным, понадобилась некая легитимация авторитаризма в рамках своей собственной истории. Ссылки на жесткую руку Сталина, который приписывается всегда апокрифически, не произносившаяся на самом деле Черчилля фраза «Сталин взял Россию с сахой и оставил с атомной бомбой». Вот понадобился такой вот образ сильной власти, который, несмотря ни на что, додавил там оппозицию, но, во-первых, победил в Великой войне, при этом замалчивается, сколько он загробил народа. Идет такая пиар-апелляция к понятному народу символу.
Президент России Дмитрий Медведев счел необходимым высказаться по поводу Дня памяти жертв политических репрессий в своем видеоблоге, назвал эту дату днем памяти о миллионах искалеченных судеб. Что-то означает политически это послание Медведева?
Это вот панирование той волне просто ленинской, которая последние несколько лет активно культивировалась на фоне всего того, что происходило еще год и два года назад, когда Сталин активно обелял, верховная власть молчала. В общем, это было крайне неприятно и, что называется, за державу обидно. Вот сейчас этот голос возвысился, фраза произнесена. Я думаю, что вокруг подобного рода позиций начнет кристаллизовываться антитоталитарная, антисталинская, антикоммунистическая и антиавторитарная часть интеллектуалов. Ну, если этот процесс наберет достаточные мощности, буду крайне рад.
Создателем системы мягкого авторитаризма в современной России считают Владимира Путина. Получается, что Дмитрий Медведев против Владимира Путина?
У меня такое ощущение, что он и не против, и не за. Против он не может быть просто потому, что продолжает быть одна команда, но то, что полемика между ними там открытая и неявная идет, совершенно очевидно. Может быть, это вот и создает такой некоторый люфт возможностей для выбора. Не исключаю, что потому и сохраняется мягким авторитарный режим, что вот такого рода возможности существуют. Но перспективы не очень ясны, особенно на фоне неблагоприятной динамики массовых настроений. Агрессивность не спадает, национализм не спадает, ксенофобия не спадает. На этом фоне, конечно, та часть элиты, которая ориентирована на такую жесткую авторитарную систему и символы вроде Сталина, могут пользоваться достаточно широкой массовой поддержкой. Это реальная опасность для будущего страны.
Вы не верите в то, что в Кремле сойдутся в решительном бою плохие и хорошие, хорошие выиграют и поднимут над Родиной знамя свободы?
В условиях нашей системы, в которой нет встроенных стабилизаторов, вот такое вот схождение в открытую битву плохих и хороших может дестабилизировать политическую ситуацию с непредсказуемым последствием. Поэтому все стороны вот этого диалога относительно прошлого и будущего, в общем, они стараются вести сию полемику достаточно мягко, не раскачивая лодку до такой степени, чтобы она перевернулась. Это серьезный ограничитель.
Говорил декан факультета политологии Высшей школы экономики Марк Курнов. А мы продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, добрый вечер. О дне памяти жертв политических репрессий чиновники не очень любят вспоминать, а в последнее время вообще иной раз создается впечатление, что существует просто государственная программа по реабилитации сталинизма. Тут и создание комиссии по борьбе с фальсификациями истории, восстановление имени Сталина в метро и прочие сигналы, которые звучат один за другим, так что обращение Медведева выглядит неожиданно. Интересно, успело ли телевидение подхватить вот этот вот новый сигнал из Кремля?
Да, мне кажется, что телевидение успело подхватить, причем меня поразила даже оперативность, с которой это произошло, потому что еще рано утром я смотрела новостные программы Первого канала, и там уже были сюжеты о дне политзаключенного на моей моей памяти это может быть первый раз там, ну, за последние лет 7-8, потому что обычно действительно вы правы, этого дня как бы не существует вообще в природе. Исключение было сделано только один раз, когда Владимир Владимирович Путин приехал на Бутовский полигон. И он тоже произнес какие-то очень важные слова там, а главное, нужно было видеть его глаза, они были достаточно выразительны. Вот эту вот картинку крутили целый день, и потом под нее уже подверстывали какие-то сюжеты. А здесь напротив. Сначала были сюжеты, а потом, где-то ближе к полудню, вот стали транслировать записи видеоблога Дмитрия Анатольевича Медведева. Причем сюжеты были не просто московские, а они были сняты по всей стране, от Елабуги до Владивостока. И было видно, что это не какие-то спектакли, не какие-то постановочные кадры, как у нас очень любят делать новостные программы, а это, ну, действительно, боль и жизнь людей, в основном пожилых, да и не только пожилых. И мне показалось даже, что это было как-то очень странно для нашего телевидения, опять же говорю, не срежиссировано, что вот, может быть, это и должно стать, вот мы так жаждем какую-нибудь национальную идею, вот, может быть, это память и боль о прошлом, которая помогает идти дальше, вот она и должна стать какой-то объединяющей национальной идеей. Что касается обращения Дмитрия Анатольевича Медведева, то, разумеется, я думаю, каждый здравомыслящий человек готов подписаться буквально под каждым словом. Но, понимаете, что-то мне подсказывает, что ничего не изменится в отношении к Сталину, потому что власть научилась произносить очень правильные слова, но они никак не подтверждаются правильными делами. И вот что касается вот идеологии с именем Сталина во главе, то я думаю, и будет продолжаться так, как продолжалось, в частности, в последнем выпуске «Честного понедельника». Сергей Минаев собрал вообще наших записных политологов, там от Кругиняна до Проханова, и вот эти, я уже их называю штатными, штатные пассионарии, опять пели, исполняли свою песню о Сталине, а потом проголосовали в студии, и выяснилось, что 54% считают Сталина героем. Там был, кто Сталин – герой, преступник или эффективный менеджер. Все решили, что Сталин – герой. Я думаю, ничто не помешает и после пронзительных слов президента устраивать подобное обсуждение в студии, как устроил это «Имя России» на главном государственном канале. Как мы знаем, огромное количество специальных проектов от живого Сталина до документальных фильмов о нем. Я думаю, и впредь будет все то же самое. Потому что государственной политики какой-то осмысленной в этом плане нет, на мой взгляд.
Слава, было что-то еще в политической части телеэфира примечательного в последние дни?
Вы знаете, еще меня поразила одна вещь, она тоже как бы примыкает к теме политзаключенных. Несколько дней назад исполнилась очередная годовщина со дня ареста Михаила Ходорковского, и неожиданно на канале «Вести 24» прозвучала эта тема, ну, как-то неожиданно остро, я бы сказала. Там выходит программа Сванидзе, которую делает его же студия «Зеркало», называется «На красный квадрат». Но, как мне показалось, она выходит как-то не очень убедительно, там что-то такое шагом, всегда какие-то нарушения. Во всяком случае, я так попадала. То есть, эта программа еще не стала, вот как-то не вписалась в нашу подкорку, там, как программа «Время» или передача «Вести». И вот гостем Николая Сванидзе был Максим Соколов, известный государственник, державник. И они говорили о Ходорковском, ну, примерно в той системе координат, в котором говорят просто обычные люди. Обычные люди-то ведь они не понимают, за что, собственно, его посадили. Ну, явно не за налоги, явно не экономическая причина, потому что тогда надо было сажать и всех остальных олигархов. Вот примерно в такой системе координат шла беседа, и, мне кажется, Сванидзе удалось загнать в угол нашего державника Соколова, который как не путался в своих вечных бесконечных цитатах и аллюзиях, он все-таки сказал несколько важных, мне кажется, вещей. Первое, что это, несомненно, политический и показательный процесс. Он подтвердил это. Ну, как-то так нехотя, но подтвердил. И второе, это уже он как-то более пространно подтверждал, что этот процесс даже не то чтобы рейдерский и не то чтобы экономический, а в этом процессе сквозит что-то личное в отношении между Путиным и Ходорковским. Что очень важно, потому что тут же Сванидзе резонно заметил, но тогда это еще дополнительный штрих нашей судебной системе, которая просто, можно сказать, что вот этот процесс, это означает крах нашей судебной системы. И тут господину Соколову
Соколову пришлось хоть и нехотя, но согласиться. Так что вот это тоже примыкало к дню политзаключенного. Мне кажется, вот эти вот два сюжета, о которых мы говорим, они неожиданно как-то по-другому помогают зрителям посмотреть на вот эту вот вечно зеленую в широтах тему политзаключенных.
Да, конечно, Слава, согласитесь, что в мысли о том, что есть какой-то здесь личный элемент в конфликте между Путиным и Ходорковским, нет ничего принципиально нового. Об этом говорили 150 раз в различных статьях, в радиоэфире, в интернете. Но с телеэкрана, я думаю, подобные предположения звучат за все эти 6 лет впервые.
Это параллельная реальность. Если вы возьмете топовые новости в блогах, там, в Яндексе, где угодно, и верстку новостных программ там, первого, второго канала, первый, второй канал – это гувернеры нации. Они воспитывают 150 миллионов. И вы поймете, что это две непересекающиеся параллели. Это две разных страны. И поэтому очень важно, что это было сказано на государственном канале. Конечно, Вести 24 позволяет себе гораздо больше, чем канал «Россия». Ну и спасибо господину Добродееву, который на этих днях отмечал 50-летие, что он все-таки воплотил свою мечту о русском CNN. Потому что там идут хотя бы какие-то вещи любопытные, которые как-то хоть чуть-чуть заставляют думать, а кроме того, там огромное количество прямых эфиров, что тоже интересно. И важно в наше время, когда прямого эфира на телевидении практически нет.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущина» и «Телерейтинг». Радио «Свобода. Итоги недели». Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
В последнее время ирландский рокер YouTube преподносит своим поклонникам сюрприз за сюрпризом. На прошлой неделе популярный видеосервис YouTube транслировал концерт в Пасадене, Калифорния. И все посетители и пользователи этого ресурса получили возможность бесплатно посмотреть их шоу в прямом эфире. Концерт в Пасадене был предпоследним выступлением YouTube в Северной Америке в рамках международных гастролей 360 Degree Tour в поддержку их 12-го альбома No Line on the Horizon. После Америки они продолжат гастроли в Европе, где команда Bono снова даст бесплатный концерт. На этот раз в честь 20-летия со дня падения Берлинской стены. Шоу станет частью церемонии вручения MTV европейских музыкальных наград, которая будет проходить в столице Германии 5 ноября. Причем состоится оно на сцене, сооруженной непосредственно у Бранденбургских ворот. Бесплатные билеты можно получить, предварительно зарегистрировавшись на официальном сайте YouTube или MTV Europe Music Awards. Напомню, что в 1991 году YouTube выпустили альбом «Achtung Baby», на запись которого их вдохновило посещение Берлина. Ну а теперь Майкл Джексон. Как известно, в среду состоялась мировая премьера документального фильма под названием «Майкл Джексон. Вот и все». Так вот, в первый же день этот фильм-концерт собрал более $2 миллионов только в Америке. Ожидается, что за 5 дней проката доход составит около 300 тысяч. Что касается одноименного альбома, вышедшего несколько раньше, то он за первые 3 дня был раскуплен в количестве 300 тысяч копий. И уже сейчас понятно, что на следующей неделе выйдет в лидеры Билборда 200. Но и это еще не все. В четверг представитель Sony Pictures Стив Элзер заявил, что компания собирается выдвинуть эту документальную ленту на соискание премии «Оскар» в этом году. Причем не как документальный фильм, ибо он опоздал со сроками, но в таких важных категориях, как лучшая режиссерская работа и лучший фильм 2009 года. Но и это не все. Оказывается, еще до выхода альбома и фильма Майкл Джексон заработал $90 миллионов в этом году, причем большую часть из них после своей смерти. Эта внушительная сумма определила его на 3-е место в списке самых высокооплачиваемых мертвых знаменитостей, который на днях был опубликован журналом Forbes. Учет ведется с октября 2008 года по октябрь 2009, даже для Майкла Джексона, который умер 25 июня. Но 72 миллиона, то есть 80% от 90 миллионов, заработанных за последние 12 месяцев, пришли после его смерти. А сейчас, когда фильм «Это все» открылся в 3500 кинотеатрах в Америке и во всем мире, когда одноименный альбом установил рекорд по недельной продаже, Майкл Джексон совместно с компаниями AEG Entertainment и Sony начал зарабатывать на следующий год. И можно не сомневаться, что в списке больше всех зарабатывающих мертвых знаменитостей король поп-музыки вновь войдет в первую пятерку. Ну а теперь песня. Новый саундтрек «Новолуния» «The Twilight Saga New Moon» на этой неделе взошел на вершину Билборда 200. Одну из песен для этого альбома написали и исполняют британские рокеры Мьюз. Вот их и послушаем. А называется их песня «I Belong to You».
Мьюз на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор о последних событиях в Ингушетии, обзоры еженедельников и блогов, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7435, 9405, 9865, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Гибель Макшарипа Аушева – большая потеря и для Ингушетии, и для всей России.
Естественно, что общество охватило апатия, власть очень искусно использует средства массовой.
Всего в стране зафиксировано более 1000 случаев заболевания.
Мы протестуем, потому что в провинции Вардак американские
солдаты. Мюнвин 1 была самой юной пассажиркой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.